«Отлично. Тогда скажи мне, какой предмет ты допросил бы, чтобы узнать обо всем, что творилось в этой гостиной?»
«Эта ваза с цветами в центре стола, наверное, стоит здесь всегда», — нерешительно начал я и тут же помотал головой. «Нет, стол недостаточно высокий, поэтому у вазы не слишком хороший обзор. А вон тот колокольчик над дверью, ведущий на кухню, если он не заколдован...»
«Хороший выбор»,
— кивнул Джуфин.
«Сейчас проверим».
Я думал, что теперь мне придется придвигать к двери стул и лезть за колокольчиком, но шеф просто протянул к нему руку и требовательно пошевелил пальцами. Вещица послушно соскользнула с гвоздя, на котором висела, и спрыгнула в его раскрытую ладонь. «А я так не умею», — огорчился я.
«Правильно, не умеешь», — кивнул Джуфин, «потому что я стараюсь как можно меньше учить тебя очевидной магии. Самые необходимые фокусы ты уже знаешь, а прочие тебе пока без надобности. Ну вот скажи мне, что изменилось в твоей жизни от того, что ты научился протрезвлять пьяниц? Разве что получил лишнюю возможность восхищать окружающих, которые уже и без того лежат на спинке и дрыгают лапками при твоем появлении. Оно тебе надо?»
«Ну почему? Это как раз очень полезный фокус», — расхохотался я. «Когда работаешь в том же здании, где располагается городская полиция, это, можно сказать, самое необходимое умение, просто жизненно важное».
«Ладно, сдаюсь», — усмехнулся Джуфин. «Тут ты прав. Бубута распустил своих ребят. Орет он, конечно, будь здоров, но к воплям вполне можно привыкнуть. А выгонять людей со службы он не любит. Наверное, все не может привыкнуть к мысли, что война давным-давно закончилась, и он руководит не солдатами, которых никуда, кроме как в расход, не денешь, а обыкновенными наемными служащими, каковых можно просто благополучно уволить за нарушение служебной дисциплины».
Между делом Джуфин внимательно осмотрел колокольчик. Я уже давным-давно заметил, что шефу всякие там индикаторы без надобности, и торжественно провозгласил.
«Подходит. Лучше просто не бывает. Сосредоточься, сэр Макс. Сейчас перед нами откроются страшные тайны клуба дубовых листьев, будь он неладен».
Я повертел вещицу в руках. Ничего особенного. Маленький изящный колокольчик из светлого металла, немного похожий на елочные игрушки моей далекой родины, только не такой хрупкий. У меня самого дома в каждой комнате висят такие безделушки. Остались с тех давних времен, когда звать слуг с помощью безмолвной речи считалось дурным тоном. Джуфин тем временем достал из кармана лаохи большую голубовато-белую свечу с причудливым узором, образованным крошечными темно-красными брызгами воска, и свое знаменитое огниво, принцип действия которого до сих пор остается для меня загадкой. Единственное, что я могу сказать наверняка, добыть огонь с помощью этого предмета с трудом удается даже самому сэру Джуфину Халли. Но, в конце концов, его сомнительное предприятие увенчалось успехом. «А зачем столь серьезная подготовка?» – спросил я. «Не такое уж это сложное дело, даже для меня».
«Ну, не скажи», – серьезно возразил Джуфин. «Во-первых, так смотреть все-таки гораздо удобней. И потом, конечно, если ты хочешь узнать, как развлекались твои приятели, пока ты скучал на службе, можно обойтись и без подготовки. Но сейчас мы с тобой хотим сунуть свои носы в дела весьма могущественных чародеев. Чувствуешь разницу?»
«Ага», — согласился я. «Хотя мои приятели тоже вполне могущественные чародеи. Вам так не кажется?»
«Но они же не собирались скрывать от тебя свои действия, верно?»
«Кто знает, кто знает», — рассмеялся я. «Сейчас я начинаю думать, что их вечеринка в изложении моей домашней утвари выглядела как-то уж чересчур невинно. Ни тебе мордой в салат, ни тебе голыми на столе поплясать. Даже гадости обо мне никто особо не говорил. Истинно говорю вам, эти злые волшебники заколдовали мою посуду». Установив свечу у дальней стены гостиной, Джуфин улегся на живот в противоположном углу, жестом пригласив меня присоединиться. Я послушно устроился рядом в позе полумертвого пляжника, пластом на животе, только голова слегка приподнята. Колокольчик был установлен точно посередине между нами и свечой. «Точно так же мы с вами лежали на полу в вашем кабинете, когда Мелифара застрял в доме вашего соседа Маклука», — вспомнил я. «Даже свеча, кажется, та же самая, или просто похожа. Я и сам не мог понять, почему так разволновался».
«И что с того?»
— шеф внимательно посмотрел на меня.
«Откуда такая буря эмоций?»
«С тех пор столько всего случилось, я изо всех сил старался сформулировать причину своего беспокойства. А сейчас я чувствую, что снова стал таким, как тогда. Вернее, остался таким же, словно ничего и не было, словно в моей груди опять бьется всего одно сердце, и нет никакого меча короля Мёнина. Помните, его тень обещала мне, что я больше никогда не буду слишком живым. Так вот, она ошибалась. Прошло несколько лет, и я опять такой же живой и такой же глупый, как задолго до нашей встречи. Можно подумать, что не было маленького города возле Китарии, мертвого Кибы Ацаха, летевшего в пропасти наших походов на темную сторону и скольжения сквозь Хумгат, и горячего белого неба, под которым когда-то бродил мой приятель Лойса, и этого вашего жуткого подарочка, дневника короля Мёнина, который чуть не свел меня с ума. Ничего не было, только пустые сны о невозможных чудесах. Все возвращается, Джуфин. Или это я сам возвращаюсь? И я сам не знаю, почему меня это так настораживает.
«В чем-то ты прав», — мягко сказал Джуфин. «Понимаешь, настоящий путь никогда не бывает движением по прямой. Это тебе не поездка на Амабиле или на ярмарку в Нумбану. Нет движения вперед, нет пункта назначения, куда надо прибыть в установленный срок. Это куда больше похоже на прогулку по берегу океана в шторм. Одна волна сбивает тебя с ног и уносит в открытое море, а другая выбрасывает на берег. Нет никакой цели, никакой Нумбаны, никакой ярмарки, ничего. Только твоя дурацкая, рискованная прогулка и безжалостные волны, которые увлекают тебя за собой, а в тот момент, когда тебе начинает казаться, что ты уже освоился в океане, снова выбрасывают на берег, и ты обнаруживаешь, что все нужно начинать сначала. Ты говоришь, все возвращается. Так оно и есть. Но не паникуй, парень. Со временем ты поймешь, что всякий раз нас выбрасывает на иной берег, и мы начинаем с какого-то другого начала».
Он неожиданно подмигнул мне.
«Ну что, впилил?»
«Врубился», — невольно улыбнулся я. «Ну да, вы ведь тоже были знакомы с Андепу».
«Никого не минула чаша сия. А теперь смотри внимательно, Макс. Мы и так уже кучу времени угрохали на философскую беседу».
Я кивнул и во все глаза уставился на пламя свечи. Фокус шефа действительно оказался хорош. Кадры своеобразного кинофильма, то есть реальные события, которые происходили когда-то в этой гостиной, не мелькали перед моим внутренним взором, а вырисовывались в пламени свечи, как на самом настоящем киноэкране. Первое, что мы увидели – худенькая белокурая девушка, совсем юная, с коротко остриженными волосами. Она с ногами забралась в кресло, вплотную придвинутое к обеденному столу, и сосредоточенно склонилась над полупустым бокалом, нашептывая какие-то невнятные заклинания.
«Так, так, так», –
изумленно пробормотал Джуфин.
«Древнее заклинание старых королей? Где она могла его раздобыть? Хотел бы я знать. Дырку в небе над этим домом. Нуфлин не пожалел бы за него все сокровища семилистника».
«А что это за заклинание?» — начал было я, но шеф нетерпеливо отмахнулся.
«Потом расскажу. Смотри пока».
Остатки напитка в бокале вспенились и зашипели. Стол заходил ходуном. Девочка тихонько взвизгнула. Как я понимаю, ей очень хотелось все бросить и удрать, но она взяла себя в руки, даже улыбнулась. Эта вымученная гримаска свидетельствовала о недюжинном упрямстве. Наконец, взбунтовавшийся было материальный мир угомонился, и она поспешно схватила бокал и залпом выпила потемневшую жидкость. Следующий кадр. Та же самая гостиная, но в креслах устроилось уже 8 человек. 4 мальчика, 4 девочки, одна из них белобрысая героиня предыдущего эпизода. Назвать этих ребят мужчинами и женщинами или даже юношами и девушками было бы некоторым преувеличением. Там, где я родился, им могло бы быть от 16 до 18 лет. В этом мире лет по 70, никак не больше. Щенячий, так сказать, возраст. Один из мальчиков дрожал от страха, остальные тоже едва держали себя в руках. Только белокурая девочка лучилась от счастья и возбужденно теребила своих товарищей. «Тила, поверь мне, целоваться с Аватой в темноте гораздо страшнее, а ведь ты делаешь это каждый вечер. Менки, дружок, не дрожи так, а то перебьешь всю посуду. Карвин, ты только подумай о том, как мы с тобой будем парить над Хуроном». Честно говоря, эта девочка произвела на меня неизгладимое впечатление. Я знал цену и ее давешней вымученной упрямой улыбки и теперешним неумелым, но отчаянным попыткам поднять настроение перепуганным друзьям. «Я бы не отказался от такой сестрички, шеф», — честно сообщил я Джуфину. «Я бы покупал ей мороженое и учился бы у нее мужеству. Не совсем честный обмен, конечно, но я всегда был халявщиком».
«Не отвлекайся», — строго сказал Джуфин. «Все комментарии потом, в моем кабинете, ладно?»
В конце концов, ребятишки наши немного успокоились и принялись хором бормотать заклинания, каждый над своим бокалом. Стол снова пришел в движение. На этот раз его трясло так, что вилки падали на пол, но бокалы каким-то образом устояли. Юные экспериментаторы залпом проглотили каждую свою порцию и расслабились. Дело было сделано. Я невольно улыбнулся, поскольку знал, что они чувствовали в этот момент. Нет большего счастья, чем дожить до конца события, которое вызывало у тебя непреодолимый страх.
«Ну и что теперь, Айса?»
— нетерпеливо спросил долговязый рыжий парень у белокурой героини.
«Я пока ничего такого не чувствую».
«А ты не почувствуешь», — сказала она. «Это происходит постепенно, Менке. Это все равно как взрослеть. Каждый день смотришь на себя в зеркало и не замечаешь никаких перемен, а однажды понимаешь, что все. Только это колдовство действует быстро. Всего дюжину дней назад я впервые попробовала допить вино за госпожой Кайки Луамой. И посмотри-ка».
Она подняла вверх тоненькие загорелые руки и внезапно взмыла к потолку.
«Это легко», — весело сообщила она сверху. «Я только вчера обнаружила, что могу уже и это». «И мы так сможем?»
— недоверчиво спросила одна из девочек.
«Конечно»,
— ответила из-под потолка белокурая Айса.
«И это, и вообще все, что угодно. Мы будем настоящими магистрами, и о нас станут рассказывать легенды и придумывать всякие глупости, как Алоиса Пандохви. И даже сам китариец ничего не сможет с нами поделать. Вот увидите».
«Смогу, милая», — мрачно огрызнулся Джуфин. «И непременно поделаю. Должен же я узнать, где ты нашла заклинание старых королей».
«И все-таки, что это за заклинание?» — снова спросил я. «Если я не буду знать, что это такое...»
«Вот настырный», — одобрительно сказал Джуфин. «Вообще-то мог бы и сам догадаться. Заклинание старых королей — единственный известный мне способ завладеть чужой силой. Мне рассказывали, что его придумал еще Хала Махун Мохнатый, когда почувствовал, что стареет. Он приглашал к себе на пиры могущественных людей, эльфов и вообще всех, кто под руку подвернется, и ждал, оставят ли его гости недопитый глоток вина в бокале или хоть несколько капель воды в чашке». А оставшись один, он читал над остатками свое заклинание, потрясающая смесь очевидной и невидимой магии. Потом дело за малым – допить и чужая сила в твоем кармане. Вот так-то.
«А почему вы говорили, что магистр Нуфлин?» – начал я. Договаривать не пришлось, Джуфин и сам все понял.
«Сам подумай, он уже стар, сила уходит от него. Нуфлин очень боится смерти, поскольку при всем своем могуществе Орден Семилистника так и не изобрел ни одного рецепта вечной молодости. Представляешь, как он мог бы распорядиться этим сокровищем? Скольких соратников по Ордену Нуфлин пригласит на дружеский ужин? А сколько былых недругов получит приглашение помириться? Заклинание старых королей – самая большая опасность для Соединенного Королевства со времен эпидемии Анавуайны».
«А вы его знаете?» – осторожно спросил я.
«Знаю», – кивнул Джуфин, – «но не до конца. В свое время мой учитель старый Махи предложил мне выбор – выучить его полностью, наполовину или не знать вовсе. Я выбрал второй вариант. Я знаю достаточно, чтобы распознать это заклинание в чужих устах, но слишком мало, чтобы воспользоваться им в личных целях».
«Но почему?»
«Потому что я, видишь ли, брезглив и терпеть не могу излишеств»,
– сухо сказал Джуфин.
«Чужая сила мне ни к чему. Если не сумею обойтись собственной, значит, сам дурак. Но до сих пор, хвала магистрам, как-то обходился. А теперь вернемся к нашим индюшкам».
Кроме колокольчика, нам пришлось допросить большой декоративный кувшин для масла, висевший под потолком в кухне, несколько настенных украшений из разных спален и даже флакон с ароматной солью из ванной. Мы угробили на это чуть ли не половину ночи, хотя главное, казалось бы, выяснили с самого начала. Колокольчик был в курсе всего, что творилось в этом доме, благо свежеиспеченные великие магистры предпочитали возиться со своими новыми игрушками именно в гостиной. Шустрые девочки и мальчики, обслуживающие персонал клуба дубовых листьев, повадились воровать силу у своих работодателей. Поначалу забавлялись маленькими безобидными чудесами, вроде танцев под потолком, но понадобилось всего полгода, чтобы их могущество перехлестнуло через край. Хвала магистрам, у ребят хватило ума создать непроницаемый барьер между своей резиденцией и внешним миром. Если бы начинающим адептам безымянного подпольного ордена не приспичило побудить на стороне, мы бы, пожалуй, так и не заподозрили об их существовании. Но, кажется, именно это их и не устраивало. Какие бы там чудеса ни вытворяли эти ребятишки, они оставались сущими детьми. Амбиции беззаботных подростков и могущество опытных стариков – опасное сочетание. Они хотели, чтобы о них говорили, чтобы за ними гонялись, им грезились собственные имена на первых страницах столичных газет. Так и родилась идея пролететь над городом и помочиться на крышу Иофаха. Символический жест веселого презрения к миру, которым правят занудные старики. О последствиях они почти не задумывались. А когда все-таки поднимали этот вопрос, отважная белокурая Айса с несгибаемой уверенностью пророчицы обещала своим товарищам, что у них хватит силы обвести вокруг пальца самого китарейца. Головы кружились, носики задирались к небу. В глубине души я даже немного позавидовал их счастливой самоуверенности, хотя понимал, что она-то их и погубила. И еще мы узнали, что эти ребятишки не были злодеями. Поначалу им просто в голову не приходило, что манипуляции с объедками всерьез повредят могущественным старикам. Полагали, силы хватит на всех, она будет поделена поровну, никто не заметит даже. Начинающие колдуны, конечно, относились к членам клуба дубовых листьев с высокомерной снисходительностью. Дескать, как так можно? Были магистрами, а стали обыкновенными обывателями. Смирились с поражением, зарыли в землю свои таланты, но как бы там ни было, они вовсе не собирались творить суд и расправу. Когда ребята поняли, что с их подопечными происходит неладное, они начали искать выход. Мы с Джуфином очень удивились, выяснив, откуда на кухне взялся Грём. Наши горе-магистры приготовили его случайно, в поисках формулы зелья, которое вернуло бы жизненную силу их жертвам. Почтенные члены клуба дубовых листьев к этому времени походили на усталые привидения. Молодежь все-таки напоила их Грёмом в порядке эксперимента, что ли. Вялое возбуждение, с которым старики поднимались из-за стола и поспешно уходили то ли домой, то ли в квартал свиданий, показалось мне самым удручающим зрелищем на свете. «По-моему, ничего не получилось», – растерянно сказал друзьям рыжий мальчик по имени Менке. «Ничего, пусть себе наслаждаются жизнью, а мы еще что-нибудь придумаем», – пообещала ему оптимистка Айса. «Мне даже как-то не очень хочется их ловить», – честно сказал я Джуфину, когда мы, наконец, отправились в дом у моста.
«Мне тоже»,
– неожиданно согласился он.
«Ребятишки действительно симпатичные. И в глубине души я очень надеюсь, что у них хватит ума быстренько сбежать из Еха, а еще лучше из Соединенного Королевства». «Если мы их поймаем... Понимаешь, Макс, мне бы не слишком хотелось, чтобы кто-то, кроме нас с тобой, пронюхал, что они знают заклинания старых королей. Длинная эта штука».
«Но они-то его уже знают», — я пожал плечами. «И с этим ничего не поделаешь. Лучшее лекарство от любого запретного знания — левая рука сэра Шурфа. Впрочем, моя слюна тоже очень даже ничего. Будем лечить? Мне что-то не хочется».
«Не преувеличивай, сэр Макс».
Шеф укоризненно покачал головой.
«Лично я знаю не одну дюжину совершенно безобидных способов заставить человека забыть что бы то ни было, и примерно столько же способов получить гарантию, что он будет молчать. Жизнь действительно довольно простая и очень страшная штука, но не настолько простая и страшная, как ты себе представляешь».
Несколько особо крупных камней с грохотом упали с моего сердца, прямо под колеса нашего амобилера. Впрочем, остальные, те, что помельче, пока оставались на месте, до поры до времени. В доме у моста нас встретили Мелифара, Меломори и Нуминорих. Они выглядели усталыми и изрядно раздраженными. Я сразу понял, что их поиски не увенчались успехом.
«Все, ребята», —
торжественно сказал Джуфин Нуминориху и Меломори,
— «можете идти отдыхать. Вы мне нужны живыми, причем завтра. А ты, сэр Мелифара, задержись».
«Очевидно, я вам нужен мертвым»,
— обреченно осведомился тот.
«Всего на минутку. Расскажешь мне, как у вас дела, и тоже отправишься домой»,
— успокоил его Джуфин. «А меня отпустите? Или как?» — без особой надежды спросил я. «Вообще-то я уже давно поставил жирный крест на своих смутных планах завершить эту бесконечную ночь коротким романтическим свиданием на рассвете. Но чем только темные магистры не шутят».
«Отпущу, отпущу», —
великодушно пообещал шеф.
«Только сначала посиди с нами. Послушай новости сэра Мелифара, потом быстренько решим, как нам жить дальше, и все».
«А Макс не может так долго ждать. Он же, небось, уже карманы дармовым грёмом набил», — тут же встрял Мелифара и обернулся к Меломори. «Так что прячься в подвал, незабвенная. Сначала он разнесет вдребезги квартал свиданий, а потом явится штурмовать твою крепость».
Меломори раздраженно передернула плечами, буркнула: «Макс, теперь ты представляешь, что мне пришлось выслушивать всю ночь?» и вышла из кабинета. Как я понял, все эти разговоры про Грём так испортили ей настроение, что мое романтическое свидание накрылось в любом случае, даже если Джуфин отпустит меня через 5 минут. Я с некоторым удивлением понял, что начинаю всерьез сердиться на Мелифара. Глупо, конечно, но я очень устал. Впрочем, все мы изрядно устали, только наш неподражаемый шеф был весел, как солнечный зайчик, словно заразился этим настроением у юных чародеев, которых нам еще предстояло разыскать. «Кстати, о Грёме», — мрачно сказал я. «Куда его складывать? Где положено держать такие ценности, сэр?»
«Запри пока в своем сейфе, потом разберемся»,
— небрежно откликнулся Джуфин.
«Да уж, вы отдали Грём в хорошие руки», — снова встрял Мелифара. «Через несколько дней выяснится, что уже и разбираться не с чем. Он же все выживет, я вам гарантирую».
«Достал», — честно сказал я, сваливая кувшинчики в свой сейф и запирая его на ключ. Я так и не собрался запечатать свой личный сейф каким-нибудь стоящим заклинанием. Впрочем, до сих пор в нем, отродясь, не хранилось ничего ценного.
«Вы теперь еще подеритесь»,
— мечтательно промурлыкал Джуфин.
«Как бурундуки в мультфильме про спасателей. За такое зрелище мне даже казенной мебели не жалко».
Мелифара беззаботно рассмеялся, я тоже улыбнулся. К этому моменту я уже успел выключить дурацкую программу «Макс обиделся на все человечество», которая до сих пор по недосмотру валяется в самом дальнем углу моего организма и время от времени порывается снова заработать, как в старые добрые времена. Но я позволил себе маленькую месть. Заодно раз и навсегда избавился от мучительной необходимости выбирать достойную жертву для операции «Грём». Жертва сидела рядом, она сама просилась в руки. «Спать, небось, хочешь», — ехидно думал я, незаметно выливая содержимое припрятанного под мантией смерти кувшинчика в кружку с камрой Мелифара. «Ну так хрен ты у меня поспишь. Я тебе устрою веселую жизнь. А потом посмотрю, что ты завтра будешь придумывать, чтобы отмазаться от службы». Мне удалось сделать сию пакость незаметно. Я вспомнил все магические приемы, которым успел научиться, и провернул этот трюк на пятерку с плюсом. Боюсь, что если бы речь шла о спасении моей жизни, мне не удалось бы действовать настолько безупречно. Даже Джуфин вроде бы ни о чем не догадался, хотя обычно он видит меня насквозь. Мелифара тем временем рассказывал шефу о 8 пустых квартирах. Допрос соседей показал, что ребята уже давно почти не появляются в своих жилищах. Повествование завершилось описанием интерьера 9-й квартиры, вернее, целого двухэтажного дома на улице Толстяков. Дом тоже оказался пустым, но там обнаружилась целая куча следов, к сожалению, не свежих, а вчерашних. Все следы принадлежали колдующей молодежи и вели примехонько в оранжевый дом на улице Пузырей. Все правильно. Именно туда они вчера и отправились, чтобы как следует повеселиться.
«Значит, ребята поселились все вместе», — констатировал Джуфин. «Уже поняли, что когда они рядом, их сила возрастает. Между прочим, именно это открытие и стало в свое время причиной возникновения магических орденов, мальчики».
Мелифара вежливо кивал, между делом прихлебывал камру. «Я сохранял олимпийское спокойствие. Никаких эмоций, никаких внутренних монологов типа «ага, получилось». Я вел себя так, словно понятия не имею, что за адская смесь содержится в его кружке». Наконец, возлюбленный мой коллега закончил рассказ о 9 обысках и 24 допросах свидетелей, не принесших ощутимых результатов, и ушел домой. Его лицо показалось мне удивленным, а походка неестественно торопливой. Но я воздержался от восторгов. Все-таки рядом сидел сэр Джуфин Халли, чье дневное лицо я только что благополучно вывел из строя как минимум на сутки. Я налил себе камры из кувшина и выжидающе уставился на шефа. «Ну и как мы будем жить дальше?» — спросил я. «Вы уже что-то решили?»
«Представь себе, нет», — невозмутимо ответил он. «Подожду Кофу, я уже послал ему зов. Думаю, ловить ребятишек придется именно ему. Кофа у нас крупнейший в этом прекрасном мире специалист по отлову сбрендивших магов. Свою бытность начальником полиции правого берега он, можно сказать, только этим и занимался. Погляжу, как пойдет его охота, а там по обстоятельствам. Так что ты вполне можешь отправиться домой, Макс. Если что-то стрясется, я тебя вызову. А если не стрясется, спи себе, сколько влезет».
«Здорово», — обрадовался я. «Если честно, я не ожидал. Даже не надеялся. Думал, теперь мы все будем в изнеможении бегать по городу, пока так или иначе не покончим с этим грешным делом».
«Знаешь, сэр Макс, если честно, мне никогда не нравился лозунг «Победа или смерть»,
— усмехнулся Джуфин.
«Победа или какая-нибудь другая победа звучит куда привлекательней».
Я восхищенно покачал головой, отпил немного камры на дорожку. Не так уж мне и хотелось, но если уж потрудился налить себе полную кружку, надо сделать хоть один глоток.
«Вот жадина»,
— уважительно сказал шеф.
«Уже домой человека отпустили, а он присосался к казенному напитку».
«Ну уж и присосался», — улыбнулся я. «Так, отметился, как собачка под деревом».